Итак, друзья, у нас сегодня 22 февраля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Наши какие-то архивы в нашем магазине shop.openyoga.ru. И мы продолжаем тему «Йога и свобода». А кандидат «Адреналин кнопки» нам все-таки напомнит, на каком моменте мы остановились.
Татьяна Семенова.
Татьяна здесь?
Татьяна, группа 4, открытый йога-университет. К сожалению, меня не было на прошлой лекции, и я не успела ее прослушать.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Следующий кандидат. Сейчас мы всех узнаем.
Алексей Тарасов.
Алексей? Ну так вот, сейчас всех выявим.
Оксана Петраченко.
Здесь? Да что ж такое, прогульщики, вас что, заморозило?
Сая Рамбасова.
Здесь? Все, вперед.
Басматайор, 4-я группа открытый йога-университет, очень студент. Мне, к сожалению, тоже не было на прошлом лекции, но я успела прослушать буквально наполовину.
Кошмар, кого мы набрали учиться, друзья? Я вообще в шоке, сброд. Первые попавшиеся люди, а? Вторые попавшие, лучшие из худших. Следующий кандидат. Сейчас у нас будет вся лекция вот такая.
Елена Куликова.
Елена. Так, друзья, кто по своему желанию расскажет, иначе действительно мы будем полтора часа. Пожалуйста. Микрофон.
Минакова Анастасия, 4-я группа, очный студент, открытый йога-университет. Меня тоже не было на прошлом занятии, но я успела его.
О, вот это хорошее, вот правильно, да.
Да, и на прошлой лекции вы говорили по крайней мере, закончили говорить о свободе и как это связано с денежным состоянием. И как это влияет на человека, негативное ли это проявление или позитивное. И также говорили о том, что не нужно разделять духовную свободу и материальную, что это все единая свобода и единое понятие.
Угу, замечательно. Кто добавит, пожалуйста?
Мы пришли к выводу такому, то что...
Представиться, друзья.
Михаил, группа 3, очень студент, открытый университет. Мы пришли к такому выводу, что не сами деньги важны, а возможность их заработать и как бы, умеет ли человек их зарабатывать или нет.
То есть понятие свободы — это не столько даже, друзья, понятие денег. Деньги — вещь разовая. Знаете, мед — это очень странный предмет. Вроде бы есть, и уже сразу нет. Вот точно так же и деньги. Очень странный предмет. А вопрос — непрерывно получать их в том количестве, в котором они необходимы для осуществления ваших каких-то желаний. Вот. Еще кто что? Да, пожалуйста.
Горькова Анастасия, группа 3, открытый йога-университет, очный студент. Еще в самом конце лекции вы высказали такое мнение, что степень свободы, которую мы получаем от денег, она не может превысить степень
общей свободы того общества, которое, того социума, в который мы встроились, и которое дало нам эти деньги. То есть, насколько я поняла, что до какой-то поры наша материальная свобода может расширяться вместе с нашей духовной свободой, но в какой-то момент наступает время, когда материальная свобода, она просто не может дать нам толчка в росте духовной свободы.
Да, 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 да.
И, друзья... собственно, вот это вот для меня было ответом на мой вопрос, который я пыталась сформулировать, и вот вы в конце ответили именно так. То есть вот это вот не разделение свободы материальной и духовной, а просто разница потенциала, скажем так.
Ну да, да. То есть, друзья, действительно, есть вопросы по расширению вашей свободы, которые изящнейшим образом решаются с помощью денег. Когда-то в свое время, значит, я сам делал такие глупости, я кричал, что нет, там, деньги зло и так далее и тому подобное, когда одни из моих учителей просто продемонстрировали мне пару раз на примере, да, что я выдаю желаемое за действительное, точнее, не то чтобы желаемое, а выдаю чьи-то чужие мысли за свои, не проанализировав их. То есть, да, действительно бывает ситуация, когда там деньги зло во всех спектрах. Слушайте, у кого-то что-то это верещит.
Телефоны.
Давайте выключать, друзья, иначе мы сейчас такое поназапишем, что потом нас слушать никто не будет. А может подальше, если... Да, но... Вещь следующая, что в каких-то ситуациях легче всего, разумнее всего и с соблюдением второго принципа йоги решать проблемы или расширять свою свободу с помощью денег. Но при этом всегда помнить, что перечень этих проблем, которые вы можете решить с помощью денег, ограничен. И начиная с какого-то уровня, есть проблемы или есть ваша свобода, которую вы в принципе не решите с помощью денег. И вот грамотно надо определить, где та граница. То есть, опять же, друзья, чистый второй принцип йоги. Еще раз напомню вам этот анекдот про, значит, йога, который потратил столько-то лет жизни, чтобы научиться ходить по воде. Он обрел эту сверхспособность ходить по воде. И очень гордился своей свободой, что ему теперь не нужен лодочник. Но лодочник берет очень-очень маленькую монетку за то, чтобы перевести на тот берег, значит, даже без этой способности ходить по воде. Так вот, может быть, эти 40 лет, которые этот йогин потратил на сверхспособность для того, чтобы ходить по воде, было, может быть, разумнее направить на преодоление своего более фундаментального неведения. Но точно так же и вы можете обрести способность, так сказать, не есть, не пить, не спать, жить под открытым воздухом, знаете, как эти тибетские йоги, не боясь морозов. Потратите на это огромное количество времени, скажем. И в принципе вы будете вроде как свободны от этих ограничивающих факторов еды, жилья, там еще чего-то. Но это вовсе не гарантия, что во всем остальном вы преодолеете неведение. В конце концов, любая кошка, любая собака, любой лесной зверь точно так же свободен, значит, от этих проблем жилья, еды. Вышел себе в лес и там себе живешь. Это еще не делает из нас человека по-настоящему свободным. Поэтому здесь должен быть внутренний приоритет. В чем достичь свободы в первую очередь? А что подождет? Может быть, летать по воздуху – хорошая вещь и расширит вашу свободу. Вы не попадете в пробку, на метро вам не надо будет ездить, а полетели себе над Красной площадью, да? Но в чем-то другом вы свою свободу не расширите. В каких-то более критичных моментах вашей жизни, взаимоотношения с родными и близкими, скажем. Или в каких-то других своих, так сказать, шагах осмысления Вселенной. Кто еще что хочет сказать по предыдущей лекции?
Сергей Белов, группа 4, очный студент, международный открытый йога-университет.
Угу.
Быть свободным – это значит думать и размышлять в любой ситуации, в любой обстановке. И вы приводили пример, что переоткрывать по возможности любые законы, в том числе там, независимо от теоремы Пифагора.
Угу. Ну, я даже больше хочу сказать. А вот вы не должны зависеть ни от кого и ни от чего. И вот моя, скажем, мечта, чтобы вы не зависели от меня. В принципе, не зависели. Это моя мечта. Чтобы вы могли обходиться без меня. И если тогда мы останемся вместе, нас будет объединять что-то более высокое, чем зависимость. Поэтому моя мечта, чтобы вы как можно быстрее достигли знания того, что я уже успел, скажем, узнать, и более того, научились продвигаться дальше без меня. Чтобы в следующей жизни вы меня учили, а не я вас. Только лишь это, ну как бы, надежное основание для, ну как бы, для действительно какого-то йоговского процесса. Не говоря уже о всех остальных моментах вашей жизни. То есть, если перед вами стоит какая-то проблема, то вы должны готовы быть ее решить сами. Если вы вдруг в какой-то момент посчитаете, что я ущемляю вашу свободу, что отвечая на, так сказать, те или иные ваши йоговские вопросы, я в чем-то ущемляю вашу свободу больше, чем следует, вы должны тут же со мной расстаться. Безусловно, невозможно, скажем, вас обучать, не ущемляя в чем-то вашу свободу. Вас всех надо как собирать там и так далее. Да, это естественно, но не больше. И вот так в отношении всего. Вот в отношении ваших отношений с кем бы то ни было. Вы должны быть на равных, вы должны быть независимы. Ни в каком плане. Духовном, интеллектуальном. Вас должно объединять нечто большее. Еще кто что хочет добавить? Хорошо, тогда следующий кандидат Адреналин Кнопки улыбнется нам жизнерадостно. Коврик нужен.
Михаил Колесник.
Михаил, сделай сейчас сложнейшую позу в хатха-йоге.
Сложнейшую.
И при этом будет испытывать радость от выполнения, либо радость от преодоления себя.
Давай, скорпиона.
Вот. И улыбаться.
Улыбаться.
Так жизнерадостно, чтобы всем остальным захотелось, значит, повторить то же самое.
И?
Так, и улыбочка, пожалуйста. А, он еще не все. Только аккуратненько. Улыбка. Замечательно, чудесно. Друзья, улыбка – косвенный признак того, есть ли у вас внутренняя радость. Йога – это когда есть радость от выполнения, либо радость от преодоления себя. Улыбка – косвенный признак, который поможет вам для себя самих, не для окружающих, для себя самих определить, есть ли радость. Здесь тоже есть очень такой пикантный момент, потому что акробаты в цирке, даже если им очень больно, они все равно улыбаются. Их просто там, знаете, если долго зайца бить, он научится на гармошке играть. Вот, поэтому там все отработано совершенно замечательно. Вот китайский цирк, посмотрите. Это же ужас на самом деле. Маленькие там дети вообще, там им бы в песочке, в песочнице играть, а они там на голове. В буквальном смысле я видел кадры, когда маленький мальчик на голове по ступенькам прыгал. Я когда посмотрел, я все выключил, сказал, нет, я не хочу это смотреть. При этом улыбался жизнерадостно. Ну, попробуй он не улыбнуться, друзья. Вот вы понимаете, да, какие бы последствия были, выступая перед большой аудиторией, не улыбаться. То есть это не лицемерие перед зрителями. В конце концов, когда вы делаете йогу, нет никого. Вы и Вселенная, все, перед ней бесполезно улыбаться, и так знает, что у вас внутри. Улыбаетесь вы для себя, чтобы проверить, а вообще, как вы себя чувствуете? Не врете ли вы сами себе? И вот это один из косвенных, не основных, безусловно, способов проверить, выполняете ли вы, значит, именно йогу, или это у вас акробатика, или показные выступления в цирке. Есть ли радость? Радость от выполнения, либо радость от преодоления себя. Если радости нет, бесполезно делать, друзья. Бесполезно. Приходят качки на занятия йогой, и давай, значит, как-то так. А я вижу, они себя насилуют. Значит, они не ухватят тонкого. Если они не ухватят тонкого, не будет связки между грубым телом, тонким и причинным. А от него к пране и к высшему я. Значит, бесполезно делать. Значит, это уже не йога. Это Бог знает что. Так, друзья, замечательно. Алгоритм принятия йоговских решений озвучит нам следующий студент.
Анна Казачкова.
Следующий.
Елена Вагнер.
Здесь? Елена.
Елена, 4-я группа, Международный открытый йога-университет. Для того, чтобы принять решение, сначала мы вспоминаем о том, что мы свободны, затем вспоминаем о своем долге и кармических связях, об условностях. Далее мы анализируем ситуацию...
Нет, стоп, должен сразу же прервать. В чем ошибка, кто поправит? Пожалуйста.
Наверное, кармический долг.
Белов Сергей, группа 4. Наверное, неправильное слово «кармический долг».
Абсолютно правильно. Друзья, мало ли какой у меня кармический долг. Может, у меня кармический долг всех убивать. Под словом, понимаете, понятие «долг» – это не обусловленность кармой. Понятие «долг» – это ваша... понимание, что кто-то проявил как раз внекармичность по отношению к вам и был к вам добр. Ущемлял, может быть, свою свободу во имя вас, ваши родители, бессонные ночи возле вашей постельки. Понимаете? Когда же кармический долг, это уже что-то другое, не беспокойтесь. За выполнение кармического долга он найдет, знаете, как эти сейчас есть, эти, как они называются? Коллекторы, да. Не беспокойтесь, эти, что называется, товарищи, знают свое дело. Помните вы этот долг, не помните, они придут, когда надо. И на принятие решений это никак не должно влиять, точнее, у вас не будет просто выбора в этом смысле. Здесь... логика доброты, логика сверхлогичности, то есть механизм принятия, вернее, этот алгоритм принятия решений, это как бы пройти по лезвию бритвы, чтобы с одной стороны не сделать явной глупости, нелогичности, а с другой стороны оставлять возможность войти в твою жизнь сверхлогичности. Но все это осуществить через логику каждой дневной практики. Итак, еще раз.
Сначала вспоминаем о том, что мы свободны, затем вспоминаем о своем долге по отношению к другим людям, затем анализируем ситуацию.
Стоп, опять должен остановить, а перед...
не только перед людьми, по отношению к Вселенной. Далее анализируем ситуацию с позиции первого и второго принципов йоги. Если практикуем быстрые методы, то с позиции третьего принципа, затем можем обратиться к авторитетному свидетельству, то есть к учителю, если он есть. Затем можем спросить мнение большинства, как можно большего количества
так,
людей.
Друзья, стоп, еще раз должен остановить. Не учителя мы спрашиваем, а просто авторитетное свидетельство. Это, еще раз говорю, это ловушка. Если учитель йоги вам что-то говорит, и это по-настоящему ваш учитель, то считайте, что это первый, второй, третий принцип йоги вместе взятый. То есть, просто авторитет в той или иной области, вы понимаете, да? Ну и в дальнейшем общественное мнение. Тогда вот такой у меня вопрос. Давайте такую, я утрирую ситуацию. Что называется, вот жизнь поставила передо мной вопрос, убивать кого-нибудь или не убивать. Вот такая мрачная ситуация, да? Я анализирую, значит, вспоминаю свой долг. Долг мне говорит, да нет, собственно, это не твой долг убивать. То есть ты же не там, скажем, не с автоматом в руках родину защищаешь. Я начинаю спрашивать первый принцип йоги, ну, убивать, не убивать. Но однозначно нет. Начинаю спрашивать второй принцип йоги, убивать, не убивать. Он говорит, да ну ты что, убьешь, тебя посадят. Логика, понимаете, да, рационально. Вот. Ну, про, давайте третий не буду, его вообще даже хотя там та же самая ситуация. Спрашиваю авторитетное свидетельство, а авторитетное свидетельство мне говорит, конечно, убивай. Как я должен поступить?
Почему? Зачем убить это авторитетное свидетельство?
Так, кто готов поразмышлять? Точнее, ответы, пожалуйста, вариант ответа. Давайте побыстрее только микрофон.
У нас это Михаил, группа 3.
Да.
Насколько я понял, мы на самом деле страх должны отсеять. Если мы уже отсеяли по долгу, мы не должны.
Абсолютно правильно. Браво, друзья. Я не добавил маленькую подробность. Это авторитетное свидетельство на последнем шаге было под названием Адольф Гитлер. Понимаете, да? В свое время, в 30 каком-то году, это был совершенно авторитетный, так сказать, товарищ. К нему прислушивалось не то, что 90% немцев, но еще полмира. Просто сейчас об этом молчат, пытаются представить, что вроде как он ниоткуда взялся. А к его приходу приложили руки чуть ли не все политики того времени. Прислушивались, уважали. Вы понимаете, да? То есть, если на первом шаге, каждый последующий шаг, он как бы менее, ну, влиятельный, что ли, да? Менее влиятельный. Точно так же авторитетное свидетельство, опрос толпы. Та же самая ситуация, там, скажем, или у нас в стране, 37-й год, когда там демонстранты выходили, там, расстреливать врагов народа, чем больше, тем лучше. Это что? Это вы будете поступать, значит, как они скажут? То есть, я хочу, чтобы вы вот осмыслили очень глубоко то, что мы здесь изучаем, чтобы это у нас не превратилось в какую-то механическую зубрежку. Что да, авторитетное свидетельство сказало в самом конце «убивай», значит, убивать. Или вот. Понятно, да? Да, пожалуйста, вопрос.
Куликов Андрей, группа 4. А если по первому принципу мы не должны никого убивать, второй принцип нам гласит, что нужно, а авторитетное свидетельство тоже с этим согласно. То есть тут в принципе заменилось то, что второй принцип согласен с авторитетным свидетельством.
Значит, друзья, еще раз. Каждый последующий принцип или все вместе взятые последующие принципы, они в каком-то смысле играют нулевую роль. Если у меня мой долг с автоматом Калашникова защищать родину от врагов, то, конечно, это будет нарушение первого принципа йоги. Это очевидно, друзья. Но я не могу не защищать родину, я не могу бросить тех людей, которые были ко мне добры, которые меня воспитали, кормили, давали мне образование и так далее и тому подобное. Я не могу бросить там своих детей, родственников и так далее. То есть я не могу бросить тот социум, который был ко мне добрый. Поэтому приходится, стиснув зубы, идти с автоматом в руках родину защищать. И обратите внимание, первый принцип после этого говорит, что непричинение вреда значит, за исключением крайней необходимости. Что это за крайняя необходимость? Это как раз вот этот случай долга, когда у меня нет возможности. Когда я вдруг понимаю, что мой долг, он выше, чем, скажем, моя жизнь, чем все мои устремления и так далее. Но кто может определить мой долг? Только я сам.
Я, может быть, неправильно задал вопрос. Если долг достаточно сложно определить, например, я разведчик, иду по вражеской территории, и меня заметил пастух. Я, по идее, должен, как бы, наверное, уничтожить. А может быть, я должен был его просто связать. Но если я его свяжу, я буду думать, а если его найдут раньше, чем я смогу уйти с этой территории, то меня тоже, ну, то есть, я, наверное, слишком в дебри залез.
Нет, друзья, в жизни полным-полна таких противоречий, которых с первого же момента и не решить. Но вы помните, йога – это не система предписаний, каких-то жестких установок, а система рекомендаций. Система рекомендаций, которая пользуется вашей сегодняшней свободой, вернее, как предлагает, как использовать вашу сегодняшнюю свободу, чтобы в будущем она не уменьшилась. Каждый конкретный запутанный случай, который может предстать в нашей жизни, он нуждается в отдельном, очень глубоком, ну, как бы, анализе. То есть, и надо знать действительно, что это за ситуация, что это за пастух, да, там, может быть, временно его вывести, что называется, из состояния как-то активно противодействовать. Ну, то есть, масса нюансов, на которые нельзя вот так в лёд ответить. Они везде свои. Но когда, знаете, вы вообще уж не будете знать, как поступить, то это останется хоть что-то, чем вообще ничего. Я не говорю, что имея этот алгоритм принятия решения, все, завтрашнего дня жизнь станет ваша, значит, простая и понятная. Нет, она не станет простой и понятной. Но она даст вам, знаете, как нить Ариадны, чтобы хоть как-то выпутаться с минимальными потерями. Вот. Так, друзья, ну давайте мы немножко в сторону ушли, давайте мы перейдем к основной теме. Тема была йога и деньги. Кто поразмышляет над этим вопросом? Итак, йога и свобода. И как соотносится это все с деньгами? Кто хочет что-то сказать еще? Да, пожалуйста.
Я скорее хотела бы привести пример такой литературно-жизненный из автобиографии Георгия Гурджиева, человека, который жил на стыке эпох, то есть там все революции, мировые войны на его жизнь пришли, и умер он, по-моему, в 50-каком-то году, то есть после Второй мировой войны. И вот, ну, родился он на территории тогда Российской империи, и был владел несколькими языками, и вся жизнь его проходила в таких путешествиях. Он пытался искать, ну, как он сам определял, пытался искать истину, путешествовал практически по всей Азии. И вот его книга автобиографии, если я не ошибаюсь, она называется «Встреча с замечательными людьми», как раз вот читается интереснее любого романа, потому что что с ним только не случалось, и где он...
Нет, все, да, Елена, давайте мы не будем пиаром Гюржиева заниматься, давайте по существу. У нас все-таки тема йога и свобода. Что именно конкретно, и деньги?
То есть с ним просто многократно случались ситуации, когда он терял абсолютно все, вот в этих революциях, войнах и так далее, но потом он всегда как-то выходил совершенно фантастическим образом, именно за счет своей какой-то харизмы, своего, не знаю, кругозора, каждый раз знал, как вот, где можно что-то сделать, и при этом спасал еще большое количество людей. То есть не только о себе заботился, но и там о близких.
Ну, в общем, давайте я обобщу ваш ответ, что более высшую свободу всегда можно конвертировать в более низшую свободу или свободу денег. Если уж говорить про Гюрджиева, у него есть один очень любопытный эпизод, связанный с тем, как он уходил из России. Значит, оказался он тогда на территории Грузии. И Грузия переходила из рук в руки. То белые придут, то красные, то националисты, то еще не пойми кто. И власть постоянно менялась. Гюрджиев со своими учениками всегда представал перед каждой сменяющейся властью геологическая экспедиция, которая ищет золото в горах. Как вы понимаете, любая власть заинтересована, чтобы у нее было золото. Да? И поэтому все оказывали поддержку, более того, даже помогали, значит, чем могли. В конце концов, когда уже дело совсем стало дряни, когда вот уже, собственно, стало понятно, что красные побеждают, а несмотря на всю, так сказать, духовную толерантность к разным учениям, Гюрджиев очень быстро понял, что идет достаточно кровавая такая волна, хотя злые языки утверждают, что якобы он также причастен там каким-то красным, значит, этим идеологиям. Он придумал совершенно изящный ход, как ему уйти из страны. Страна, понятно, уже была на замке. Уже все, не вырваться. Не было ни денег, не было вообще ничего. Вокруг атмосфера неразберихи, и за меньшее могли расстрелять. Значит, совершенно гениальный ход придумал Гюрджиев в стиле, знаете, таких средневековых дервишей. Он пришел и сказал, что он все-таки нашел золото в горах. Значит, к этим, куда там, красную комендатуру, или я не знаю, что тогда было. И попросил для того, чтобы, значит, вот его привезти, да, или там хоть как-то, попросил лошадей, попросил телеги и так далее. Погрузил на них своих людей и пошел далеко-далеко в горы. А потом как-то так заблудился и оказался за границей. То есть, понимаете, даже его враги помогли ему уйти. В этом отношении, знаете, есть такое как бы направление, оно называется суфизм. По сути дела, это аналог йоги в мусульманской среде. Ну, с известной натяжкой, можно сказать. Это масса таких примеров. Что если у тебя есть более высшая свобода, то более низшую свободу ты всегда найдешь. Пример про Хаджуна Середина. Нахаджана Середин жил на границе. И все знали, что он занимается контрабандой. Но поймать никак не могли. Старый, значит, этот полицейский на границе буквально обыскивал его с ног до головы. Но, значит, в каждом мешке, который везли ослы, была солома. Он и так, и так, и так, и так. Ну, Хаджа Насреддин богатеет. Все знают, что занимается контрабандой, а контрабанду найти не могут. И уже по прошествию долгого времени, когда состарился и Хаджа Насреддин, состарился и этот самый таможенник, они встретились, и таможенник его спросил: «Слушай, Хаджа, открой тайну, как же ты, вот, чем же ты торговал, как же ты провозил незамеченно этот товар?» На что Хаджа ответил: «Я торговал ослами». Вдумайтесь, да? Подумайте над этим, да? То есть наша логика, наш приземленный взгляд, вот деньги, все определяется деньгами, все какие-то такие, знаете, тупые схемы, как вообще жить, они сковывают нашу фантазию. Почему? Потому что деньги — это лишь только тот объем свободы, который могут тебе дать персонажи из социума. И ты не можешь подняться выше, чем те люди, которые, в том социуме, в котором ты живешь. И в этом смысле и твоя свобода ограничена духовным уровнем социума, в котором ты живешь и где ходят те или иные деньги. А если же в твой мир входит социум гораздо выше, сверхлогичнее, то ты всегда найдешь, знаете, это найдешь выход. То есть деньги — это плоскость кармы. Деньги — очень хороший инструмент, друзья. Деньги позволяют в одном и том же социуме жить откровенным скотам и приносить пользу другим. Людям сомневающимся, то есть тем, у кого и духовное, и скотское вперемешку. И людям с чистой духовностью. И все, как говорится, находят свое место выгодно. Получается, свобода всех больше, чем по отдельности. Понимаете? И деньги — хорошая вещь, чтобы скота заставить работать. Хорош, он иначе ничего делать не будет. Как объединить вот людей на самых разных уровнях духовного развития? Но этим все, по сути дела, и ограничивается. Если же у вас уровень выше скотского, то вы выходите из этой плоскости денег, из этой плоскости кармы, выходите в трехмерное пространство. Если вы уткнулись в преграду, вы можете ее не пробивать, не обходить, а просто взлететь и перелететь. Так, друзья, давайте мы вернемся. Итак, кто еще что хочет сказать про деньги? Никто ничего не хочет сказать. А, да, пожалуйста, ага. Я прошу прощения, еще один пример. Ну, я это, как говорится, из области политики, но на самом деле он мне кажется немножко уместным. Вот я так не особо скажу, что там слежу за мировыми новостями, но кое-что я отслеживаю. Вот был дядечка недавно, Джулио Ассанж. Значит, там какие-то он безумные архивы слил информации. Друзья, мне напомнила эта ситуация вот про Хаджуна Средина и про таможенника. Ведь на самом деле, одни говорят, да там чушь в этой, значит, этой, как и в этой информации, то есть и так все знали. Другие говорят, это тайная операция ЦРУ, чтобы потом через этот канал сливать дезинформацию. Третьи еще что-то говорят, четвертые еще что-то говорят. А на самом деле уже и так все понятно. Тем фактом, что человек заявил о несогласии, его без суда и следствия ограничили в правах и свободах. Часть банков отказалась с ним работать, интернет-компаний, часть правительств показала себя совершенно с некрасивой стороны. То есть, если была идея, знаете, как провести тест, как это, краш-тест, понимаете, системы демократии на Западе, то самим фактом, как с ним обошлись, вот он спровоцировал, как с ним обошлись, все, ставит точку. Можно даже и не читать все те документы, которые там были написаны, потому что система показала себя недемократичной. Все. Революция, как в этом, в Египте. Понимаете, да, вот есть такие вещи, которые как бы они сверхлогичны. Они как бы раз, знаете, как это было произведение, момент истины у дядечки, который там шпионов искал. Он не знает, шпион он или не шпион, но он сделал такие условия, чтобы шпионская сущность прорвалась. И вот точно так же с этим Ассанжем. Вся хваленая вот эта вот западная демократия с этой хваленной свободой показала, что это никакая не свобода. Они как бы сами себя выдали. Наши власти вот сейчас затряслось чуть-чуть. Чуть-чуть затряслось. Это маленькая проблемка, с которой они столкнулись. Что мы услышали? Введение прописки с наказанием до уголовной ответственности. Не так там были страшны эти потрясения, как их неадекватная реакция, показывающая, что у них в мозгах. Что в мозгах никакой свободы нет. И вы должны это понимать, что вот иногда вот такие вот ситуации неочевидные, они вам показывают, кто что стоит. Не надо там слушать там клятвы, заверения или там быть в сомнениях. Проанализируйте, вот как говорится, вот с этого уровня третьего измерения на этот уровень плоскости. Вот, я прошу прощения, я прервал, да.
Елена, больно слушайте. Когда училась в институте, я такую ситуацию наблюдала, что дети обеспеченных родителей, они не хотели учиться, они думали, что они заплатят деньги и все у них будет классно. И... То есть создавалась такая опасная иллюзия, что вот за деньги можно учить все. И понятное дело, что специалисты таких людей не получится, и в будущем они свою свободу ограничат.
Да, друзья, вот почему-то никто из вас не сказал, что на самом деле деньги и понятие свобода связаны очень неочевидно. Иногда наличие денег, которое к вам приходит, это следствие вашей негативной кармы, и вы потеряете свою свободу, получив деньги. И вовсе не в случае, даже когда вы что-то там впрямую украдете. А вот действительно, как в случае, так назовем, богатеньких родителей. Богатенькие родители, отпрыск, балбец, не учится, ничего не делает. Привык, вырос в роскоши. Значит, у папы там свечной заводик какой-нибудь большой. Вместе с нефтяной компанией и с этими самыми нефтяными полями. И он живет и радуется. Он живет совсем в другой ментальности. Но он не понимает, что вот этот фактор относительной свободы, который дают ему вот эти деньги, ходящие в этом относительном социуме, во-первых, могут в любой момент исчезнуть. А он ничего не умеет делать. Более того, у него мозги заточены таким образом, что, чтобы что-то начать делать, он сперва должен пройти психологический срыв, слом. Знаете, вот как у меня все было, а тут я бедный, и вообще там 3 копейки в кармане. И даже многих вот страшит вот эта вот перспектива остаться без денег. И становятся несвободными. Потом, когда действительно хоть реальная угроза потерять денег, деньги, то выясняется, что деньги для них это наручники на руках. Не говоря уже действительно об этом факторе, когда человек... Ну, фактически для него деньги превращаются в наркотик. Он потребляет, у него есть свобода. Но эта свобода такая, что она может в любой момент закончиться. То есть, друзья, понятие денег и понятие свободы очень неочевидное. Но давайте, значит, я призываю вас, мы эту тему, безусловно, не исчерпали, как и все предыдущие связки, скажем, свобода и власть, свобода там и секс, свобода там, что еще у нас там было. Это темы, над которыми можно медитировать. Что там?
Свобода и правда.
Свобода и правда, правильно, вы подсказываете мне. И так далее. Над этими темами можно размышлять, медитировать, и вы будете очень много чего выводить. Вы уже все большие дядьки и тетки, знаете основные положения в йоге, и поэтому общаться с вами не надо как с маленькими детьми, а как с людьми разумными, стремящимися к свободе. Переоткройте сами остальные выводы. Если не в состоянии их переоткрыть, то вас вообще и дальше учить бесполезно. Нельзя же за вас все это делать. Вы же должны рано или поздно обрести свободу и от меня тоже. А, да, пожалуйста, да, микрофон.
Раз, два, три. Григорий, Международный йога-университет, вольный университет. Ну вот я еще хотел напомнить, что деньги это являются бумажками, напечатанными на цветном принтере. Просто они такой эквивалент ресурса. Это вот, что касается определения. Вот. А что касается влияния вот на стабильность социума, то в плане вот, анализа, то, что действительно деньги это низшая степень, ну как бы низшая свобода. Есть более высокие понятия свободы, то здесь интересная вот возникает ситуация. То есть общество тогда стабильно, когда все свободы более-менее равномерно распределены в обществе. То есть нет поляризации, что на одном краю скапливается максимальная свобода общества, на другом краю скапливается максимальная несвобода. Тогда общество начинает искрить. То есть огромный потенциал неравенства свободы возникает. Вот. И то же самое и в деньгах, потому что деньги – это аспект этой же свободы. То же самое, если неравномерное распределение в обществе, количество, ну, известный вот этот коэффициент, что при соотношении количества бедных, количества богатых больше 1 к 10, то это неизбежно следует социальный взрыв. Поэтому, чтобы мы, если мы хотим, чтобы у нас на Земле, на земном шаре было все спокойно, нужно более-менее свободное распределение всех свобод и ресурсов. Все, спасибо.
Да, ну, очень хорошая мысль, друзья, действительно, как определить, вот та или иная страна свободна или не свободна, ну как вот, действительно. И действительно есть так в первом приближении такие тесты, один из них по расслоению людей, на богатых и бедных. Чем более дикое и примитивное общество, рискующее развалиться при первом же там каком-нибудь там нажиме или при первой же каком-то катаклизме, тем больше там расслоения. Чем более как бы цивилизованно, жизнеспособно общество, тем вот это распределение ресурсов или разница между доходами богатых и бедных меньше. То есть, в некотором смысле, это действительно такой, как бы, показатель. Еще кто-то что-то хочет сказать? Если никто ничего не хочет, значит, продолжаем на эту тему сами думать. А сейчас мы приступаем к следующей теме. Свобода и желания. И прежде чем мы начнем рассматривать эту тему, кто-нибудь себя похвалит?
Мария Ким.
Мария здесь? Мария, неплохо бы себя похвалить. Какая вы хорошая.
Ким Марина, Международный университет, группа 3. У меня началась практика. Я счастлива и свободна.
Замечательно, браво. Так, друзья, давайте мы все-таки эту тему попытаемся обыграть. Йога и желания. Есть желающие? Свободные желающие есть, чтобы поговорить на тему свобода и желаний? Ах, раз нету свободных желаний... Да, пожалуйста. Я уж хотел...
Да, Алексей, вольный слушатель. Я хотел еще немного вернуться к теме денег и желаний.
Денег и желания.
Ну как связано, в смысле, что желание, то есть то, на что мы тратим деньги, то есть если есть желания, то какие-то их осуществления могут произойти вообще без помощи денег, и деньги просто как средство, ну то есть не забывая, что деньги это всего лишь средство, то есть можно на них не зацикливаться.
То есть деньги это... способ осуществления некоторых своих желаний. Еще кто?
Но нет, как раз, что очень многие желания как-то не связаны с деньгами и решаются даже без помощи денег.
То есть все желания можно разделить на две большие категории. Первые, значит, которые можно с помощью денег, а вторые нельзя. И пока вы все думаете, что в дальнейшем, значит, отвечать, я вам один анекдот расскажу. Из 90-х годов, когда один, значит, такой новый русский олигарх решил отдохнуть где-то на экзотическом берегу и послал своего, значит, помощника подготовить его отдых. Помощник приехал на этот остров, видит дикий пляж, значит, там все не обустроено. И говорит, вы знаете, большой начальник, мой босс, приедет через... месяц, и поэтому здесь должно быть все, как он желает. Чего это у вас тут эта волна на берег, то большая, то маленькая приходит? Должны размеренно идти, значит, в одном темпе. Вот давайте гидросооружения подводные сделайте, чтобы они, значит, вот это, искусственную волну делали. Дальше говорит, вот что это у вас здесь, чайки летают, гадят. Всех убрать, оставьте одну, дрессированную, чтобы по берегу туда-сюда ходила, туда-сюда. И вообще у вас пальмы какие-то некрасивые, все спилить, пластмассовых понаставить, чтобы они все были в один, значит, в одного цвета. Ну и проходит этот месяц, приезжает босс, усталый после, значит, вот этой войны за миллиарды, после всех приватизаций. Идет, значит, сбросил туфли, идет босиком уже в костюме, снимает галстук на ходу, сбрасывает его, пиджак бросает, садится в шезлонг и смотрит, как волна за волной с такой периодичностью накатывает, накатывает. А птичка ходит туда, сюда, туда, сюда. И он подзывает своего помощника и говорит, ну вот, Вась, смотри, вот разве все это за деньги купишь? Ладненько, друзья, давайте, да, пожалуйста.
Вячеслав Карандасов, третья группа, открытый йога университет, очень студент. Свобода и желания. На мой взгляд, чем больше у нас желаний, тем менее мы свободны. То есть здесь надо рассмотреть, наверное, механизм возникновения желаний. То есть, да, мы говорили о том, что желание – это есть ассоциативные связи, которые мы приобрели вольно или невольно. Вот, соответственно, мы окутываем себя вот такой цепочкой, сетью таких ассоциативных связей, которые нас, образно говоря, связывают по рукам и ногам и тем самым уменьшают нашу свободу.
Ага, друзья, смотрите, как получилось. Давайте осмыслим. Свобода и желание. То есть есть какой-то фактор некого противоречия. Что если у меня есть желание, то даже, знаете, с логическо-формальной точки зрения я не свободен. Почему? Я не свободен от желания. Понимаете, вот логику, да? То есть само понятие наличия желания как-то так вламывается в сферу того, что мы называем свобода, и каким-то образом влияет на эту сферу. Но, да, кто еще? Да, пожалуйста. А кто не говорил? Давайте начнем того, кого мы не слышали. Да. Адреналин у всех должен быть. Чем более равное распределение адреналина между студентами, тем лучше степень образования.
Международный открытый йога-университет, Настя, группа 2. Но начну, наверное, с вещи, которые все знают, то, что все желания, абсолютно все желания исполняются, вопрос только во времени, то есть когда исполняется. Сейчас проведу параллель со свободой. Значит, желания исполняются, и отрезок времени, за который они исполняются, с момента, как оно появилось, желание, прямо пропорционально от количества нашего неведения, можно так сказать. То есть чем меньше неведения, соответственно, тем быстрее исполняется наше желание. Что касается йоги, то есть чтобы сократить наше неведение и сократить срок исполнения нашего желания, мы занимаемся йогой. То есть мы уменьшаем неведение, наше желание исполняется быстрее, йога нам в этом помогает. И еще изначально, когда у нас началась тема йога и свобода, то я проводила параллель с желаниями. Параллель такая, что чем быстрее, точнее, чем меньше у нас неведения, тем мы свободны. И чем быстрее исполняются наши желания, тоже мы, тем более мы становимся свободны. И по поводу того, что чем больше у нас желаний и мы менее свободны, могу сказать следующее, что желания бывают разные. Некоторые желания увеличивают степень нашей свободы, а некоторые желания, наоборот, уменьшают.
А-а-а. Это зависит от уровня вот это человека. Очень интересное, друзья, положение. Значит, прозвучала точка зрения, что желание желанием рознь. Это во-первых. Во-вторых, произвучало аксиоматическое заявление о том, что каждый из нас свободен, или другими словами, всемогущ. И на самом деле любое наше желание, попадая под категорию того, что мы всемогущие, должно исполниться. И что все желания, прежде чем исполнится, выстраиваются в очередь. А длина и характер этой очереди зависит от степени нашего неведения. Вот такая точка зрения прозвучала. Еще кто что хочет. Да, кто рта не открывал, да? Не-не-не, где наш этот прибор?
Михаил Ескин, открытый йога-университет, группа ЭКО, очный студент. Открытый международный йога-университет. Между свободой и желанием, вот сейчас вот это, наверное, должна была прозвучать мысль в словах Насти, просто прямая связь. Мы можем стать свободными только тогда, когда пожелаем стать свободными. Больше.
Ага, ага. Так, вот такая точка зрения прозвучала. Что на самом деле мы можем стать свободными только лишь тогда, когда пожелаем быть свободными. Кто еще? Что? Кто? Да, пожалуйста. Кто рта не открывал сперва, потом все остальные. Кто там? Руки? Да, пожалуйста.
Федосеева Арина,
член
группы
2.
Очный студент, открытый международный йога-университет. Мне кажется, что стоит говорить о желаниях еще в связке... Ну, как бы с плоскостью, да, в которой мы находимся. И есть плоскость нелогичности. И есть плоскость логики. И есть плоскость сверхлогики. Так вот, те существа, которые пока что живут
в плоскости нелогичности, они тоже имеют желание. И это желание, наверное, является стимулом для совершенствования и для расширения их свободы. В плоскости логики то же самое происходит. То есть многие желания стимулируют, ну, как бы, дальнейшее развитие и, ну, там, духовный рост. И если мы говорим о плоскости сверхлогики, когда мы уже преодолели вот этот барьер, тогда, наверное, ну да, мы освобождаемся от желания.
Так, давайте я обобщу. Итак, прозвучала точка зрения, что бывают глупые желания, нелогичные желания. Бывают желания логичные, и бывают желания сверхлогичные. Еще давайте добавим. Да, пожалуйста. Кто там руку тянул? Так, друзья, оперативненько микрофон. Время.
Я хочу сказать то, что все равно мы станем... Михаил, группа 3. И к тому, что желание... мы станем абсолютно свободными, когда мы исчерпаем полностью все свои желания. А желания они есть, и мы их в любом случае имеем за счет того, что мы имеем карму. И как раз мы исчерпаем карму, когда мы исчерпаем полностью свое желание. И вот к тому, что Настя говорила, это то, что действительно, каждое, если есть желание, то оно уже имеет свое исполнение. Срок, только смысл в чем? Смысл в сроке того, как мы исполним его. Когда мы исполним его.
Ага, значит, друзья, смотрите, давайте я...
И суть, в общем, не желать, ага, а исполнять то, что мы желали уже.
Ага, да, давайте я сперва первую часть обобщу. Значит, итак, прозвучала следующая мысль, что понятие желания, что-то у нас там хрюкало... Да, что понятие желания и понятие кармы связаны. В том смысле, что такое понятие кармы? Друзья, это всего лишь закон причины и следствия. Что посеешь, то и пожнешь. Или в более глубинном и менее ухватываемом плане, сперва мы волеизъявляем какие-то законы для себя, а потом очень сильно удивляемся, что они на нас начинают действовать. Да? То есть вот это вот суть закона карм. Мы сперва придумываем, что в нашей вселенной можно в принципе воровать, и у кого-то чего-то воруем. А потом, когда у нас кто-то в нашей вселенной что-то украл, мы забываем, что в своей личной вселенной мы сами установили этот закон, да еще и подтвердили своим собственным поступком. Пока не подтвердили бы собственным поступком, он бы оставался гипотетическим. Но когда, знаете, намерение совпало еще и с действием, сложилось три составляющих: воля, знание, действие, и была перекроена вселенная лично таким образом, что в нашей личной вселенной возникло воровство. Кстати, говорят, что какие-то есть острова, где живут там полудикие люди, где-то там далеко, в теплых краях, у них нет понятия воровства. Просто нет. Никому даже в голову не приходит. У них даже, если честно, правда, и понятия собственности тоже нет. Вот. Ну да ладно, значит, итак, мы отвлеклись. Итак, есть понятие свобода, есть понятие причинно-следствие, есть понятие всемогущества нашего «я», что бы ни пожелали, оно придет. А из-за закона причины и следствия все наши осуществления или все наши пожелания должны, так сказать, рано или поздно все равно осуществиться. И также прозвучал такой призыв «не желать». Еще кто хочет что-то, кто не открывал рта, да? А, у заочники, святое дело. Только пускай говорят, с каких городов они, а то...
Нет, они уже все сказали. На самом деле, Анна Полякова, Санкт-Петербург, она чуть раньше, чем Миша, но почти ту же самую тему.
Да.
Значит, чем меньше у человека свободы, тем больше у него неудовлетворенности и, как следствие, желаний. Наше желание – это наша будущая карма. Соответственно, желая что-то, мы создаем свою карму, и тем самым мы остаемся в плоскости кармы, что автоматически ограничивает нашу свободу. Избавляясь же от своих желаний, реализовывая их или осознавая их бессмысленность, человек становится все более свободным. Абсолютная же свобода, на мой взгляд, подразумевает отсутствие всех желаний. Вот мы одновременно...
Хорошая точка зрения, да, еще давайте, кто рта не открывал. Да, пожалуйста.
Открытый йога-университет, Наталья, группа 3. Вот Вячеслав начал вот эту тему сегодня с того, что отсутствие желаний – это вот уже такой высокий уровень, в общем-то, свободы. И вот Анна сейчас тоже немножко об этом сказала, а я бы хотела немножко по-другому зайти на эту тему, посмотреть. Давайте будем честными сами с собой. Действительно ли у нас нет желаний? И не будет ли это нечестно по отношению к себе говорить, что мы уже так духовно развиты, что у нас уже нет желаний? Эта мысль нас может, мне кажется, иногда загнать в такое какое-то депрессивное состояние, когда мы нечестны и говорим, все, у нас уже нет желаний, значит, мы уже очень развиты. Наверное, было бы разумно по-другому использовать этот потенциал, который заложен в желании. У нас есть желания, мы их достигаем, тем самым мы становимся более осознанно, приближаемся к своему высшему «я», мы делаем это все быстрее, все эффективнее, и действительно однажды достигаем того уровня духовной самоосознанности, когда мы говорим «все, у нас уже все есть, чего еще желать».
Угу, замечательно, интересная точка зрения прозвучала. Заключающая, значит, соответственно, в том, что с одной стороны действительно формально получается, что отказавшись от желания, мы вроде как приближаемся к свободе. С другой стороны, это невыполнимый тупиковый вариант, потому что от желаний мы отказаться не можем просто так. И фактически вся наша жизнь – это череда желаний, которых мы исполняем. Если же мы откажемся от всех желаний, мы вроде как ставим, знаете, под сомнение само наличие нашей жизни. То есть не так все просто, что взял, отказался от желаний и стал свободным. То есть, а все гораздо замысловатее. Да, еще, да, точка... Ага, сейчас, давайте еще, это, у кого микрофончик? Да, 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 давайте.
Быстро, я просто хотела тоже как бы поддержать точку зрения Натальи и то, что она сказала, что в желаниях заключен потенциал. Я тоже считаю, что это огромный потенциал. И насколько я помню из аксиоматики, не говорится о... вернее, там говорится, что свобода от желания – это не отсутствие желания, а... то состояние, когда момент желания и время исполнения этого желания совпадает, но об отсутствии желания в таком состоянии не говорится.
Да, вот смотрите, мы подошли вплотную еще к одной такой сверхлогичной черте. Как правило, все такие сверхлогичные положения характеризуются некими утверждениями, которые можно трактовать одновременно в две стороны. То есть, с одной стороны, действительно получается, что если нет желания, мы свободны. Но с другой стороны, можно рассматривать это по-другому. Именно потому, что мы свободны, у нас нет желаний. Или, как было действительно сказано, приведен фрагмент был из аксиоматики, когда... сама формулировка желания и его исполнение сливается в одну точку, что с формальной точки зрения у меня нет желания. О чем мне желать, когда и так все каждую секунду, как я хочу? Понимаете, да? И вот здесь вот как раз вырисовывается и метод, о котором Наталья перед этим сказала, что тупая лобовая атака... отказаться от желаний бесперспективно. Это то же самое, что сказать, что поставить крест на своей жизни. Пусть относительно, пусть еще в плоскости кармы, пусть еще пока, значит, не на уровне высоких каких-то там моментов йоги, но все-таки это все то, что у нас сейчас есть, наша жизнь. Поэтому вырисовывается сразу же некая логика. Логика, когда мы, во-первых, должны выбирать правильные желания. То есть, если это желание из области глупости, то очень бы желательно их распознать. И осознавая, что они глупые желания, естественно, от них отказаться. То есть, поняв, что они глупые. Затем остаются логичные желания. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. И также очень хорошо бы выстроить такую цепочку желаний, чтобы, осуществляя каждое предыдущее желание, мы как бы, у нас их в будущем становилось все меньше и меньше по той простой причине, чтобы момент его формулирования следующего желания совпадал с его осуществлением. Итак, в области логики очень хорошо выстроить систему стимулов кнута и пряника, чтобы что-то одно мы очень хорошо желали, а что-то другого мы очень сильно бы не желали. Мы не коснулись еще этой стороны. Нежелание и свобода, друзья. И плавненько прошли по плоскости логики до тех пор, пока не вторгнемся в сверхлогику. Или в область каких-то желаний, которые уже трудно обосновать с точки зрения логики. Потому что логика пробуксовывает. У девушки может быть смутно осознаваемое желание влюбленности. А с позиции логики надо и сказать, да ты что, дура, ты же будешь мучиться. У тебя что-то там не так пойдет наперекосяк. Посмотри на всех вокруг, кому эта влюбленность, что называется, принесла пользу, да? То есть логика, скорее всего, будет говорить, что это нелогичное желание. А из поколения в поколение рождаются девчушки, которые только этим и бредят, и на этом мир держится. Как только они перестанут рождаться и бредить влюбленностью, мир завтра же развалится. Потому что не останется ничего его скрепляющего. А негативная карма все по кускам, значит, это развалит. Вот. Итак, мы приходим к понятию какой-то череды желаний. И вот эта череда желания, во-первых, как и любое желание, эти желания в этой череде должны осуществляться. Во-вторых, они должны осуществляться так, что с осуществлением каждого следующего желания, желаний становилось все меньше и меньше, чтобы мы получали все, что только бы могли хотеть получить. И рано или поздно дошли такого состояния, что в принципе нет желаний. Да какие желания, когда и так все есть? Когда нет разницы, значит, между каким-то ожиданием от Вселенной и тем, что эта Вселенная, скажем, демонстрирует. Так, еще давайте, да, пожалуйста.
Настя, группа 3, мощная студентка. Мне пришла в голову такая мысль, что именно желание запускает вот этот великолепный механизм тройственный, сила воли, сила знания, сила действия. Именно желание заставляет нас волеизъявлять, приобретать знания и, собственно, осуществлять крию. И именно этот механизм, как мне кажется, и продвигает нас по пути от свободы к свободе.
Великолепно, друзья! В конце концов, желание заставляют как бы проснуться нашу волю. Вы помните, что желания могут быть разные, глупые, логичные, сверхлогичные или одновременно помесь всего, когда человек сам не понимает, что он хочет. Но это желание, может быть даже вызванное какими-то кармическими моментами, оно пробуждает то, что выше всех кармических моментов, нашу волю. И оно заставляет нас применять волю. Оно заставляет нас осознавать, что наша воля-то есть. И тем самым служит на пользу нашего продвижения в духовном развитии, в сторону познания. Поэтому посмотрите, какой очень интересный парадокс получается, что с одной стороны, да, действительно, наличие желания и наличие свободы, вещи, в общем-то, не совсем совместимы. С другой стороны, если желаний бы не было, мы бы никогда и не дошли бы до этой свободы, значит, выполняя желание за желанием, но таким образом, чтобы с каждым шагом желаний становилось все меньше. Полнейшая аналогия вот с этим понятием свободы. Воспользуйся свободой, которая есть у тебя сейчас, и осуществи свое желание в рамках этой свободы, но так, чтобы твоя свобода на следующем шаге стала больше. И вот мы имеем вектор движения. Поэтому любые желания, друзья, в этом смысле могут стать очень серьезным помощником на пути духовного развития, но только лишь при одном условии, что они уместны. Поэтому, когда иногда, знаете, вот приезжает какой-нибудь адепт тайных наук с Востока, такой весь изнеможденный, худой, бледный, в челме, и давай здесь, значит, вот эту песню завывать, вот, которая уже там 1500 лет в Индии уже никто ее не слышит, а здесь люди не привыкли. Что вот, мол, ди, откажись от желаний, что это все бренно, что все умерли, и ты умрешь, что делать ничего не надо, на работу ходить не надо. То есть посмотришь на такого человека, действительно жить не хочется. Но, друзья, вы должны понять, что это очень опасная тенденция, она дезориентирует. Потому что после вот этих заявлений, что все плохо, а будет еще хуже, и что желания все плохие, и что свобода и желания не соответствуют действительности, начинают даваться какие-то вполне разумные практические советы из той же области какого-то самопознания и так далее. У человека каша в голове, он не понимает. С одной стороны, да, дело там говорят мне там про просветление, о том, что все бренно. Ну, действительно бренно, да. Кто родился, тот и умрет. То есть здесь куда уж попляшешь. Но с другой стороны, отбивается всякая охота двигаться в этом направлении. Ну, раз здесь все желания плохие, чего же мне вообще их желать и осуществлять? И вот такими завываниями и такой установкой люди вместо того, чтобы выстраивать цепь желаний, приводящая к уменьшению желания, начинают с желаниями бороться. В результате более утонченные желания сменяются более архаичными и скотскими желаниями. Да, я отказался, да, деньги плохо, откажусь. Машина плохо, жена плохо, дети плохо, все плохо. Жаловаться тоже плохо на такую жизнь, понимаете, да? Вот, тут что-то жрать хочется. Плохо, плохо. Надо это, отказаться от этого, там, 3 рисинки в день. Еще что-то, тоже плохо, да? То есть, тем самым, как бы мы, ну, как бы такая вот, скатываемся все более примитивные моменты, потом на каком-то моменте вот этого плохо мозги отключаются. Ну, понятно, если ты ничего не ел, и все плохо, да, то рано или поздно все, у тебя, значит, какие-то функции отключаются, и включаются какие-то чисто звериные инстинкты. На уровне тела, реакции, мы же себе зверинец-то несем. И вот в этом состоянии он и умер. А вы помните, да, что в этом смысле закон кармы, он очень хороший. То есть вот момент смерти, он во многом будет влиять на то, где родишься. Ну, то есть, в общем, это не самая, друзья, хорошая такая вещь. Да, действительно, желания вас поработят, могут поработить, могут стать причиной, из-за которой вы потеряете свободу. Когда это глупые, неуместные желания. Опять же, желание денег, желание власти. Когда, ну, неправильно понимается. Когда желание власти никак возможность увеличить свободу других и тем самым увеличить свободу свою, то есть получить власть, а как желание поработить их. А все, кто не согласен, желательно, значит, это в концлагеря или еще куда-нибудь. Точно так же желание денег. Нам кажется, ой, вот сейчас мне так плохо, вот бы мне, и тогда бы я да, а ничего подобного, друзья. Вот, и все остальное. То есть выходит желание желанием рознь, причем в самих желаниях нет ничего чтобы однозначно говорили, вот это плохое желание, вот это хорошее желание. Вопрос в месте и времени возникновения их желаний и способа их осуществления. То есть, если мы имеем череду уместных желаний, то эта череда уместных желаний приводит нас к свободе. И автоматически с осуществлением каждого желания, желаний становится меньше. Но есть и другой путь. Череда желаний, когда вы исполняете желания, а желаний становится все больше. Это помните сказку про этого рыбака и рыбку? Начиналось все очень скромно с чего там? С тазика. Вы знаете, что американцы не знают, что такое слово тазик? На полном серьезе. У кого есть знакомые, спросите. Да, замечание какое-то, комментарий, пожелание, про тазик. А, про желание. Я думал, по желание. Пожалуйста. Да, прошу прощения. Итак, получается, что вопрос свободы и вопрос желаний, хоть и связан друг с другом, но не так очевиден, что желание плохо или желание хорошо. А вопрос в том, каким образом мы пользуемся, значит, что за желание, каким образом мы их осуществляем, вернее, в какой момент времени, в какой обстановке. Да, пожалуйста.
Бассейн, группа ЭКО, открытый йога-университет. Хотел добавить о том, что желания бывают комплексными, то есть сложными, состоящими из многих разных желаний, и это и хорошо, и трудности в этом есть. То есть, к примеру, мы имеем карму, безусловно, раз мы это имеем, значит, это заложено в наших желаниях. И, возможно, это заложено во многих желаниях. И просто, как бы, убирая карму, не получится, не реализовав те желания, которые включают в себя желание того, чтобы было справедливо, чтобы была железная логика и так далее. А с другой стороны, мы можем желать такие желания, которые, ну, к примеру, убрать или уменьшить степень невидения. И тем самым более вот такие связанные или фундаментальные желания, вот из-за того, что мы убрали невидение, мы можем убрать, и тем самым целую скопину других желаний просто сами собой отпадут. То есть можно работать вот так. Не то, что прям в лоб брать и достигать там все желания, которые мы там...
Ну, понятно, себя. Понятная да, вещь, да. То есть хотел, что называется, дом, машину, красавицу, жену, а надо было желать волшебную палочку. То есть, и получив волшебную палочку, понятно, что первые три желания, они вроде как заключаются вот в этом одном желании. То есть надо искать, друзья, универсальные желания. То есть... Получив что, вы автоматически получаете еще много-много-много-много чего, что пожелаете, но в дальнейшем. А точнее, оно будет и так, как вы захотите. Друзья, у нас время подошло к концу. На сегодня все. Так, ура.